Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, мы рады новой встрече с вами на волнах радиостанции «Радонеж». Этот час нашего вещания вот уже в 39-й раз откроет передача из радиоцикла «Идея Москва. Третий Рим в русской истории». И сегодня ее автор и ведущий – кандидат философских наук, преподаватель Московского государственного университета и Свято-Тихоновского православного гуманитарного университета Илья Сергеевич Вивюрко, продолжает разговор в рамках цикла «Долгий XIX век» об эпохе правления государя Николая I. Сегодня четвертая передача, посвященная этому времени. Речь пойдет о событиях Крымской войны в ракурсе идеи Москвы как Третьего Рима. В августе будущего года в Стамбуле должно было состояться грандиозное научное событие – Всемирный конгресс византийских исследований, который проходит раз в 5 лет в разных странах. И вот теперь стало известно, что конгресс этот перенесен на неопределенное время и уж точно не состоится в Стамбуле. Предлагаю вам послушать комментарии известного византолога, академика Российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Михайловича Лидова.
Идея Москвы как Третьего Рима в русской истории. Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
Итак, мы подошли к событиям Крымской войны. И для того, чтобы нам оценить значение этого исторического этапа в ракурсе нашей темы, я прочитаю манифест 11 апреля 1854 года. Высочайший манифест, в котором объявляется вступление России в войну с коалицией держав и говорится о смысле этой войны для России. «Объявляем всенародно, с самого начала несогласий наших с турецким правительством мы торжественно возвестили любезным нашим верноподданным, что единое чувство справедливости побуждает нас восстановить нарушенные права православных христиан, подвластных порте оттаманской. Мы не искали и не ищем завоеваний, ни преобладательного в Турции влияния, сверх того, которое по существующим договорам принадлежит России. Тогда же встретили мы сперва недоверчивость, а вскоре и тайное противоборство французского и английского правительств, стремившихся превратным толкованием намерений наших ввести порту в заблуждение. Наконец, сбросив ныне всякую личину, Англия и Франция объявили. Что несогласие наше с Турцией есть дело в глазах их второстепенное, но что общая их цель – обессилить Россию, отторгнуть у нее часть ее областей и низвести Отечество наше с той степени могущества, на которую оно возведено Всевышней Десницы. Православная ли Россия опасаться сих угроз? Готовая сокрушить дерзость врагов, уклонится ли она от священной цели, промыслом всемогущим, ей предназначенной? Нет, Россия не забыла Бога. Она ополчилась не за мирские выгоды. Она сражается за веру христианскую и защиту единоверных своих братьев, терзаемых неистовыми врагами. Да познает же все христианство, что как мыслит царь русский, так мыслит, так дышит с ним вся русская семья, верный Богу и единородному Сыну Его, Искупителю нашему Иисусу Христу, православный русский народ. За веру и христианство подвязаемся. С нами Бог, никто же наны. Вот такой манифест, который содержит в себе настолько ясное видение целей России, связанных с идеей Третьего Рима, что, наверное, в русской истории нет документа, столь отчетливо отражающих эти идеи, если не считать, конечно, древнерусских текстов, текстов до Петровской эпохи. На этом рубеже в 50-е годы XIX века Россия, казалось бы, совершенно ясно осознает, что цель, ради которой она накапливала свое могущество, это не земная цель, и что земное могущество только тогда и дается по-настоящему прочно, когда цель превосходит земные интересы. И это цель, за которую люди или лучшие люди Отечества готовы положить свои жизни, в их числе и сам государь, который сознавал себя воином, солдатом, который служил стране. Эта идея тоже отчетливо просматривается в исторических документах и в последних словах Николая своему сыну перед смертью: «Служи России».
То есть это не только война за проливы, как мы знаем, самые общие такие сведения.
Да, это вообще не было войной за проливы, как ни странно. Первая мировая война, может быть, была в известной степени войной за проливы. А вот эта война с Турцией в середине XIX века в сознании царя, я подчеркиваю, потому что разные силы, конечно, могли усматривать разные интересы. Но в сознании царя она не была войной за проливы, она была войной за единоверных братьев и их освобождение. Конечно, кто-то может скептически усмехнуться и сказать, что в политике имеет место только выгода. Но это из того же разряда, как некоторые люди говорят, что нет человека, который бы не продавался. Просто у всех разная цена.
Ну, с этим мы тоже не согласимся, правда?
Я даже больше скажу. Из этой фразы можно только понять, что произносящий ее продается и стоит не очень дорого. Потому что раз он твердо знает, что нет человека, который бы не продавался, то это значит, что он
судит по себе.
Не только предполагает о себе, что он продается, но, скорее всего, и знает цену. Именно поэтому для него это знание не потенциально, а актуально.
Да, и как бы самооправдание. Утверждая так, он несколько и самооправдывается.
Подверстывая под себя всех, ты оправдываешь то, что является тебе тем, что ты в то же время интуитивно чувствуешь как постыдное. Потому что иначе и не потребовалось бы оправдываться, да? Если бы он сам в глубине души не считал это постыдным. Но это уже психология. А вообще говоря, вот эта мысль, что в политике действует только прагматика, она неправильна с антропологической точки зрения, с точки зрения, скажем так, философии человека, потому что человек, какой бы пост он ни занимал, он везде может быть бескорыстен. И зачастую он платит за это бескорыстие очень высокую цену. Предан, он оказывается обманут. Но думать, что родившись императором, он тем самым родился прагматиком, это просто глупость. Другое дело, что мы можем часто видеть в истории, что не будучи прагматиком, политик терпит поражение. И, между прочим, Крымская война – один из примеров этого. Но мы чуть позже еще к этому вернемся. А продолжая, так сказать, это философское отступление небольшое, я хочу добавить, что из политической точки зрения крайне недальновидно считать, что в политике всегда наиболее сильна прагматика. Потому что, когда прагматика теряет высшую цель и становится целью в себе самой, то краткосрочно она, конечно, достигает, развивает большой успех, как любое стремление к выгоде. Но следующий этап, может быть, этап следующего поколения, уже получившего эту выгоду и воспитывавшегося в тех условиях, когда практически ни за что не нужно бороться, следующий этап — это разложение, душевная болезнь, самоубийство, испробование всяческих извращений и всякого рода, так сказать, реализация некоего заложенного в глубине души человека, аномального, но в то же время закономерного, стремления к смерти, к самоуничтожению, при отсутствии высокой цели.
Мы много имеем тому примеров, особенно во времена вот наши.
Да, очень, очень много имеем примеров. И если мы вспоминаем достаточно сильно распространившееся разложение и в нашем высшем классе дореволюционной России, которое, кстати, повторилось потом и в советском высшем классе на более коротком промежутке, более быстром темпе развития. Вот, время как бы сжалось и повторило пройденный путь в несколько иных условиях, но гораздо быстрее. То есть здесь мы видим, что отцы, так сказать, зачастую были не только идеалистами, но и прагматиками. И чем сильнее был вот этот прагматизм отцов, тем сильнее потом происходит какое-то парадоксальное, иррациональное разложение детей.
Вот некая расплата, есть, что ли?
Да, это расплата с точки зрения вот наших взглядов верующих людей. И здесь в то же время действуют определенные логические механизмы, потому что цель любого интенсивного движения должна быть дальше, чем питание, которое питает это движение. Если цель – пища, а любая прагматическая выгода – это пища. И те же самые проливы – это, в конце концов, расширение торговли и получение больших богатств. То максимум, чего можно добиться, достигая эту цель, это увеличение количества населения, которое просто в более благоприятных условиях больше размножится. Но, как мы видим на примере современного Запада, это разросшееся население на следующем этапе может начать отрицать саму цель собственного разрастания. Оно может начать с некоторой степенью даже как будто иррациональной такой запрограммированности всячески блокировать свое собственное дальнейшее демографическое развитие. А какое еще у него может быть? Ну, полет на Марс сейчас наша самая светлая идея. То есть, в общем-то, химера, откровенно говоря. Даже если он и состоится, кончится все тем же разрастанием и следующим знаком вопроса. Куда дальше? Но, скорее всего, это просто химера. Вроде той остановки, в которую мы, сжав винтовку в руках, очень интенсивно ехали одно время. Но вернемся к манифесту. Здесь перед нами встает глобальный вопрос, связанный со всем движением России в течение первой половины XIX века. От славного, бескровного практически вступления в Париж и до вот этого рубежа, до смерти императора Николая Павловича. Почему, находясь в зените осознания своей идеи, Третьей Римской идеи, Россия терпит поражение в этой войне? Как нам понять Божий промысел в этом случае? Кстати, последние слова Николая, вот как они записаны современниками, родственниками, в них очень часто проскальзывает это выражение «Божий промысел». «Я верю в Божий промысел и полностью предаюсь Ему». Вот примерно так он говорит неоднократно. «Я буду нести свой крест до конца».
Он-то да, а вот его сподвижники, те, от кого зависело очень многое в ходе и исходе этой войны. Просто, может быть, мы оказались недостойны этой идеи.
Да, насчет сподвижников тут, конечно, тоже есть, если только это не апокриф, что где-то близко тоже уже к концу жизни он сказал сыну: «По-моему, только я и ты в России не воруем». Вот. Грубовато, конечно, звучит и слишком широкое обобщение, но если это было сказано, то, наверное, пусть и сгоряча, но не без причин, во всяком случае. А поэтому со сподвижниками здесь трудно. Мы наблюдаем некоторый разрыв, разрыв, который царская власть в России так и не смогла преодолеть. Самыми горячими сподвижниками государя были те офицеры и солдаты, которые, как правило, на первом этапе войны, проявляя чудеса храбрости, погибали вот за ту идею, за которой они шли. Известно, что к концу войны, это и по воспоминаниям о Крымской войне, и точно так же по воспоминаниям о Первой мировой войне мы можем проследить, что к концу войны оставалась большая часть состава уже, так сказать, тупо озлобленно терпящая.
И наживавшаяся на войне в том числе, да?
Но я сейчас говорю не об этих, не о тех, кто готов был сдаться врагу, скажем, при первом случае или каким-то образом совершал акты измены и в том числе наживался, потому что даже наживаясь, не передавая ничего врагу, строго говоря, это акт измены. А я говорю о тех, которые выносили до конца тоже вот этот крест, но не со светом в очах, а наоборот, с потухшими очами.
То есть не горели идеи, во имя которой воевали?
Да, уже не горели, отчасти потому, что изверились в победу, отчасти потому, что устали. Отчасти, как некоторые это объясняют, историки войны, потому что лучшая часть состава выкашивается на первых этапах войны, когда происходят самые горячие события, когда творится больше всего подвигов храбрости, а дальше уже остается, так сказать, озлобленное упорство, но не поэзия. Да, в войне же тоже, как говорят, есть своя поэзия и есть своя проза. И вот получается, что это сподвижники царя, на которых он не мог, тем не менее, непосредственно опереться. Потому что непосредственно опереться на них – это значило бы разрушить иерархическое устройство общества. А общество, как мы знаем, всегда устроено иерархично. Это судьба. Наш советский период наглядно это доказал, что какой бы ни была идея, как бы она ни противилась самой идее иерархии, но последовательно выстраиваемое государство все равно окажется иерархически устроенным. И мы помним, что Петр Великий, например, был полон решимости, сохраняя саму иерархичность, в которую он свято верил, уже не на основе богословия, а на основе новейших европейских идей о том, как общество должно быть устроено в рамках абсолютной монархии. Он в то же время пытался насытить эту иерархию лучшими людьми, как он их разумел, как он их знал, по их подвигам, по их свершениям. И ему хватало и энергии, и авторитета, и силы, иногда насилия, чтобы это делать. И, наверное, это давало лишнюю скорость, лишнюю силу тем движениям, которые он инициировал. Но в то же время до конца проблема не решалась. В сущности, ведь эта проблема вечная, да, это проблема некой глубинной поврежденности человеческой природы, с которой мы находимся всегда в борьбе, и победить которую означает войти в состояние святости. И вспомним здесь, что Святая Русь была всегда идеалом для себя самой. Да, то есть Святая Русь – это не констатация, что мы святые, а все остальные какие-нибудь грешные, например. А это стремление.
Наш идеал.
Это цель, идеал, да. Идеал, нередко даже представляющийся недостижимым или уходящий куда-то в леса, на погосты, вот, в пустыни, в какие-то скиты, куда-то вглубь народной жизни, в какие-то невидимые подвиги отдельных представителей всех слоев. Как мы помним, великая княгиня Евдокия Московская, жена Дмитрия Донского, которая участвовала в пирах и принимала гостей, а на ногах у нее были язвы от постоянных коленопреклонений,
да,
ночных.
И носила она вериги.
И носила вериги, да. Но согласитесь, что между княгиней, которая так живет, и княгиней, которая просто участвует в пирах и принимает гостей, уже дистанция такая, что эта дистанция может вместить в себя роковые исторические перевороты.
Ну, потому и стала преподобной Ефросинией.
Конечно. Конечно, святых мало. И в то же время мы знаем, что все христиане призваны к святости, без исключения. Что святые – это не какая-то каста, отделенная от других. Это призвание и ответственность.
Да, люди, исполнившие все заповеди Христовы, что, конечно, трудно нам уместить.
А заповеди обязательны для всех. И получается, что милосердие Божие часто проявляется в наказании. Мы это знаем из множества текстов, от Священного Писания «Сыне, не пренебрегай наказанием Господним» и до множества, в том числе древнерусских текстов.
Ну да, ведь наказание-то от наказ.
Конечно, да, наставить, наказать, наставить. С этим связано, кстати, неправильное понимание домостроя, где там наказывай супругу, наказывай детей. Там про физическое-то наказание один или два раза только говорится в связи с очень специфическими явлениями, как, например, женское пьянство. А вообще там все время говорится о том, что надо учить.
Да, это мудрейшая книга, и до сих пор остается, вот я с удивлением замечаю, даже просвещенные люди, ну, такого либерального толка, у них слово «домострой» ругательное, и понятие о том, что это же домострой.
Да, о, Господи. Да, да, да. Так мы хорошо знаем свою культуру. Но здесь нужно сказать, что как раз в XIX веке эти слова о том, что наказывает нас Бог, и благо, что Он нас наказывает, мы ведь практически не встретим в публичных текстах. То, что писали ветхозаветные пророки, а мы знаем, как развращен был Израиль, и нередко их убивали за это, и пытались уничтожить, сжечь их сочинения, но в конечном итоге это были публичные тексты. Они провозглашались. Покаяние в грехах Московского царства, я приводил этот пример, после смутного времени возглашалось ежегодно в церквах на день Казанской иконы Божией Матери. Причем это было покаяние в грехах всех слоев населения, начиная от царского дома и патриаршего двора, и до последнего смерда. А вот XIX век – это другая культура. Мы уже отмечали, что исчезают архиерейские завещания, где тоже содержалось покаяние в грехах и разрешение других от сделанных грехов. Исчезает возможность юродивого что-то сказать царю. Да, и исчезает возможность вообще гласно в чем-либо покаяться. От этого начинает возникать такое своего рода напряжение между всегда триумфалистской риторикой «мы достойны всех победить, мы можем всех победить, и мы всех победим», и реальностью, которая не всегда такова.
Гордыня и грех в мир в ниде.
Вот получается так, да. То есть получается, что смиренная Русь, вообще говоря, страна смирения, страна смиренных людей – как многие обращали внимание на это, некоторые даже ставили в упрек излишнее смирение. Но истинное смирение не может быть излишним, это только ложное смирение становится излишним. И тем не менее она не избавлена была от соблазна гордыни и от соблазна некоторого легкомысленного понятия о том величии, которым Бог ее наделил. И указания на то, что мы терпим по заслугам, они... практически, вот мы помним, что они еще содержатся в проповедях святого Тихона Задонского, еще 18 век, при всей его такой активной, агрессивной секуляризации, он где-то по недосмотру еще эти вещи мог в себя вмещать. Но в 19 веке это практически только частные письма, например, святителя Игнатия Брянчанинова, святителя Феофана Затворник, потом уже в начале 20 века в ходе русско-японской войны это дневники святого Николая Японского, мы тоже будем к ним обращаться. То есть исчезает из публичного пространства тема покаяния.
Истончается вот эта традиция, вот это времен связующая нить в этом смысле, да?
Да, и в этом смысле мы можем говорить о том, что вот этот образ триумфалистской православной России, которая видит только достоинство в себе. Я не говорю сейчас, конечно, о литературе, мы еще тоже к этому это затронем, «Ревизор» Гоголя, да, но это совершенно особая область, в которой допускалось чуть больше, и которая существовала как некоторое такое публичное пространство, сугубо неофициальное, хотя и соприкасавшееся с официальным, а в какие-то годы подвергнутое жесточайшей цензуре.
Ну, о Грибоедове мы с вами говорили, да,
Грибоедов тоже, о горе, да, «Горе от ума», но его же долгое время не пускали никуда.
В смысле, цензура запрещала.
Да. А так и получается, что когда ты сам не в состоянии увидеть или признать свои недостатки, то это сделает за тебя другой и не всегда с полным пониманием твоего положения, и тебе придется каким-то образом либо оправдываться, либо блокировать это дело. Да, и так уже начинает закручиваться такой вихрь своего рода. Такой порочный круг возникает. Так вот, это, что иногда вменяют в вину самой идеи Третьего Рима, что мы превознеслись, что мы себя сказать, слишком высоко ставили, на самом деле это было лишь продолжением секуляризации и ярким ее проявлением. Когда религия становится инструментом, когда она становится каким-то полезным для государства учреждением, которое стараются использовать по максимуму, не понимая, что тем самым истощают его ресурс, а в то же время государство как бы ей ничем не обязано. У него своя программа, у него своя прагматика, у него свои устремления. И становится все более проблематичным. А что же это за устремление? Но развив вот эту речь, я хочу вернуться к тому, что сам император Николай Павлович действительно был для своего века, и это в данном случае повод уважать его, глубоко благочестивым человеком. Не демонстративно, да, вот как то, что народ называет иногда в негативном смысле святоша, хотя в древности это слово не носило негативного окраса, а в самом правильном, положительном смысле глубокой внутренней веры. И получается, что мы приходим к тому, что война государя была правой, но не сподобились мы победы. Это ведь не последняя такая ситуация в нашей истории. И получается парадокс, в том числе для размышления излишне ретивых православных триумфалистов, которые у нас иногда появляются и пытаются как-то с плеча решить все исторические вопросы очень легко и быстро. На пике своего благочестия в XIX веке Россия проигрывает судьбоносную для себя войну. Причем судьбоносную именно в символическом смысле, потому что Россия по итогам Крымской войны почти ничего не потеряла. Но ей было нанесено в высшей степени обидное поражение. А то отложенное освобождение славянских народов, которое все равно с исторической неотвратимостью произошло примерно через 20 лет всего лишь, его отсрочка позволила Западу закрепиться на Балканах в идейном плане и сделать плоды этого освобождения для России практически ничтожными.
Ну, мы с вами ведь в прошлый раз говорили, можно в двух словах напомнить, что государь-то хотел раньше решить эту проблему.
Он предвидел это.
А царедворцы его отговорили тогда, да?
Да, отговорили за несколько лет до. Но потом, по сути дела, он все равно вступает в эту войну.
Да, но время-то уже упущено.
Но время упущено.
Уже закрепились вот
противники. История – это зачастую цепочка упущенных возможностей. Кто-то сказал это из мыслителей, я не помню сейчас кто.
Да и, наверное, как и жизни каждого человека.
И жизнь каждого человека, да. Но христианин ведь знает, что нет случайностей. Есть судьба, как предначертанная Богом каждому траектория пути, причем она изменчива. Но нет случайностей, на которые можно было бы все списать. Поэтому как наша жизнь, так и наша история – это непрекращающийся диалог с Богом. И позволить случаю вмешаться в этот диалог, что это, Господи, не ты и не я, это случай. Христианин верующий не может. Все исходит или от меня, от моей воли, да, не согласованной с волей Божией, или от Него. А точнее сказать, всегда от Него, да, но в связи с тем, что происходит во мне.
Вы слушали программу «Идеи Москвы как Третьего Рима в русской истории». Беседы кандидата философских наук Ильи Вивюрко.
В августе будущего года в Стамбуле должно было состояться грандиозное научное событие. Всемирный конгресс византийских исследований, который проходит раз в 5 лет в разных странах. И вот теперь стало известно, что конгресс этот перенесен на неопределенное время и уж точно не состоится в Стамбуле. Предлагаю вам послушать комментарий известного византолога, академика Российской академии художеств, заведующего отделом культуры древности в Институте мировой культуры МГУ Алексея Михайловича Лидова.
Это было исключительно решение Международного оргкомитета и президента Всемирной ассоциации византинистов, которым сейчас является профессор Джон Холден из Принстонского университета. Он англичанин, но работает в Принстоне. Известный историк византийской культуры, экономики, политики. В общем, очень крупный историк.
Это, конечно, беспрецедентный шаг, как я понимаю.
Это впервые. И нужно понимать, что такое Всемирный византийский конгресс. Это раз в 5 лет в разных странах собираются ведущие византологи, иногда их называют византинисты мира, на множестве одновременно проходящих секций, круглых столов, ну вот, рассматривают и обсуждают самые разные вопросы византийской истории, культуры, искусства. Обычно бывает до 5000 участников. То есть это действительно грандиозное событие, самое большое в мире византийских исследований. Турция, надо сказать, очень долго добивалась права проведения в Стамбуле этого конгресса.
А он никогда раньше там не проходил?
Он проходил, но очень давно, в 30-е годы. Добивалась этого права, потому что это всегда как бы такое конкурентное соревнование разных предложений. Мы все этого конгресса очень ждали. Потому что, ну, представьте себе, люди, которые всю жизнь занимаются византийскими памятниками, как я, например, получили возможность говорить, обсуждать эти памятники, читать свои доклады, можно сказать, in situ, как говорят ученые, то есть на месте, то есть в центре древнего Константинополя, рядом с великими храмами, подобными Святой Софии и многим другим. Это, конечно, редчайшая возможность и очень заманчивая. Со мной, кстати, обсуждалась возможность повторения текста моего доклада в музейном пространстве Святой Софии.
Я так понимаю, что ваш доклад, он вообще совершенно особенный. Действительно, вот сакральное пространство самой Святой Софии.
Да, доклад посвящен уникальному, это в каком-то смысле, можно сказать, маленькое открытие, о том, что главной иконой Святой Софии, соответственно, главной иконой всей Византийской империи, было не фигуративное изображение, а световое облако, которое с помощью оптических эффектов создавалось под куполом храма. Светящееся подвижное облако, менявшееся каждую секунду, поскольку в основе был естественный свет, причем свет как солнечный, так и по ночам свет луны и звезд, который при помощи рефлекторов окон, а окна все были специально проектированы и выложены золотой и серебряной мозаикой, так, чтобы транслировать свет под купол. И во время многочисленных всеночных богослужений над головой молящихся постоянно висело такое светящееся облако, которое всеми воспринималось как главный образ Божий. Ну, в общем, очень интересный сюжет. Я последние несколько лет им интенсивно занимаюсь, и уже есть несколько публикаций, но здесь я вот планировал сделать такой, ну, если хотите, главный доклад на эту тему на том месте, где, собственно говоря, это облако и создавалось. И поэтому решение об отмене конгресса в Стамбуле было бы трудным для многих из нас, но мы поняли, что просто нам не оставили выбора. После того, как Эрдоган и турецкое правительство, ну, это, можно сказать, одно и то же, проигнорировал все заявления международных институтов, и в том числе большое и подробное письмо, которое написали ведущие византологи мира. Я был одним из российских подписантов этого письма, где очень вежливо, но очень твердо объясняли, что превращение этого единственного в своем роде музея в мечеть будет, ну, огромным ударом по культуре и по академическим исследованиям. Ну, в общем, на него даже не было никакого ответа.
А что тут ответишь? Наверное, и нечего ответить. Не скажешь, что это мои амбиции политические?
Ну да, и понятно, что это была игра с очень высокими ставками для Эрдогана. Очень высокими, это надо понимать. Это такой глобальный, это не частность. Просто взяли и какой-то храм, музеифицированный храм, перевели в статус действующей мечети. Это происходило в Турции регулярно за последние годы. несколько очень известных храмов, музеев были переведены опять в статус мечетей, в частности, знаменитый храм Кахрия-Джами с уникальными мозаиками начала XIV века. Но это, ну, как-то воспринимались огорчением, но это не было, ну, таким символическим жестом. А тут это символический жест, который для Эрдогана и для Турции означает отказ от стратегии отца нации Кемаля Ататюрка, то есть человека, который создал современное турецкое государство и с 1923 года его возглавлял. Глобальная концепция Ататюрка состояла в том, что Турция становится после длительного периода Османской империи светской демократической республикой, которая идет в Европу и которая выстраивается по образцу европейских демократических государств. И в качестве стратегии вот соединение Турции с Европой и, если хотите, глобальный европейский и выбор светского государства. Теперь то, что сделал Эрдоган, это фактически поставил жирный крест или жирный полумесяц на вот этой концепции. Это очень решительный и принципиальный жест, потому что надо понимать, что Ататюрк в Турции – это фигура, сравнимая, ну, разве что с Лениным в советское время. Его портреты на турецких банкнотах в каждом втором окне, то есть это такой политический Мухаммед. Вот. То, что на его политике, глобальной политике ставится крест, это глобальное политическое событие, то есть полностью меняется вектор развития страны.
Но оно бы ладно, это бы их внутренние дела, но ведь это же вызов и всему миру.
Нет, именно поэтому это не их внутреннее дело. То есть, во-первых, такие памятники, как Святая София, да, де юре это находится в собственности турецкого государства. Они этот город завоевали в 1453 году. И надо сказать, первое, что сделал Мехмед II завоеватель, на следующий день после захвата Константинополя, после того, как весь город, в общем, был в реках крови, как это описывают историки, и, собственно, море крови было и в самой Софии, вот буквально на следующий день он символически превращает главный христианский храм мира, каким признавалась Святая София, в главную мечеть своего нового государства. И в таком качестве она просуществовала в качестве мечети почти 500 лет, до 1934 года, как раз до того момента, когда Ататюрк тоже вполне символично сделал ее музеем. Причем музеем международным, и тем самым продемонстрировал толерантность, что ли. И, собственно говоря, в этом письме, которое мы написали, там даже было указано, что да, это величайший памятник византийской культуры, что для нас особенно важно, но это и памятник османской культуры. И именно в качестве музея София могла бы выступать таким местом примирения и взаимного уважения. Собственно, то, что произошло сейчас, это, ну, если хотите, такое новое объявление войны и декларация для мусульманского мира новой победы над христианской цивилизацией, полным игнорированием всех международных институтов. Я скажу, что в одном из интервью я даже сравнил это по эффекту и по смыслу тем, что активисты Исламского государства несколько лет назад сделали в Мосуле, когда демонстративно на весь мир уничтожили уникальный музей древневосточной культуры, а потом и библиотеку. И, конечно, это не имело никакого практического смысла, а исключительно демонстрации отрицания чуждой им цивилизации. Собственно, это вызов и, ну, как бы попытка инициировать новый конфликт. И понятно, что Эрдоган, который очень умный, расчетливый и с стратегически мыслящий человек, во-первых, основательно подумал, прежде чем это сделать, готовился к этому долго, то есть он доставал эту карту с угрозой превращения Святой Софии в мечеть, ну, начиная с 2016 года. Знаете, как так показывал краешек, вставал в позу угрозы и убирал эту крапленную карту обратно.
То есть наблюдал за реакцией.
Да, да, он просчитывал, он продумывал все плюсы и минусы, ну вот, а сейчас решил, что дивидендов гораздо больше, то есть, ну, мало того, что он утверждает тем самым символический статус нового султана Средиземноморья, да, нового лидера этого большого мусульманского мира, с учетом всей Северной Африки, и это то, к чему он стремится. Ну, а то, что ради этого статуса надо порвать и окончательно отказаться от движения в Европу, он эту жертву вместе со всей политикой Кемаля Ататюрка принес. Но и тут же не стоит забывать, что его в ближайшее время ждут очень серьезные выборы в Турции, да, при том, при всем, при том, что он уже очень давно во власти, там до сих пор существует весьма влиятельная оппозиция и реальные выборы, которые можно проиграть. И в этих выборах его шансы, ну, не очевидны, как минимум. Потому что накануне, некоторое время тому назад, он, можно сказать, с треском проиграл выборы в главных городах страны. Его главный оппонент по фамилии Имамоглу, стал мэром Стамбула. Причем с нескольких попыток. В последней попытке победил представитель Эрдогана с большим отрывом. Так что у него не все под контролем. Этим жестом превращения Софии в мечеть он хотел укрепить и свои политические позиции среди мусульманского электората, который его является опорой основной. Здесь тоже надо понимать, что отнюдь не все турки единодушно поддерживают это превращение Софии в мечеть, и не только профессора и интеллектуалы выступают с возражениями, но и значительная часть населения. Я читал данные социологического опроса, сравнительно недавнего, и там голоса разделились так. 46% за то, чтобы Святую Софию превратить в мечеть, но 43% против. То есть примерно пополам, то есть небольшим преимуществом сторонников. Ну, мы можем назвать это исламский фундаментализм.
Да, и, пожалуй.
Да, ну вот. В общем, исламский фундаментализм, настроенный на конфронтацию и в определенном смысле на войну. Но, так сказать, есть и другие силы, и, в общем, эти выборы, даже после этого обращения Святой Софии, которую он рассчитывает как на козырного туза в карточной игре, то не факт, что это гарантирует Эрдогану победу. Ну, и возвращаясь к нашему сюжету, действительно беспрецедентное решение. Оно в официальном заявлении дипломатически завуалировано, в том числе и ссылками на эпидемию коронавируса, хотя во внутренних документах все называлось своими именами, в официальном заявлении вот эта передача Софии в статус мечети названа неправильным управлением культурным наследием. Но все понимают, и даже, кстати говоря, в нашей среде при в целом поддержке большинства этого решения многие выражают сожаление и говорят, ну а что, разве мы же занимаемся наукой, что нам вот вмешиваться в политику, реагировать на то, что они творят, кто такая Турция, кто такой Эрдоган, мы хорошо знаем по другим его действиям, и, ну, как бы могли бы и проигнорировать. Но в целом можно было бы встать и на такую позицию, но что реально должно было произойти через год в Стамбуле, когда собрался бы этот огромный конгресс, и на открытии его, скорее всего, бы выступил сам Эрдоган с триумфальной речью, вот объяснив, какую он замечательную политику ведет во всех сферах. И Конгресс должен был его не только выслушать, но и с огромной вероятностью проаплодировать, потому что это было бы элементарно невежливо проигнорировать, так скажем, хозяина дома. И, конечно, представив себе эту ситуацию, мы должны отдать себе отчет в том, что это было бы полная потеря чувства собственного достоинства и просто элементарно стыдно. Но вот это слово в последнее время все реже вспоминают, но его никто не отменял. Вот, так что так еще получилось, что это заявление Всемирной ассоциации византинистов оказалось первой реакцией на эту акцию, связанную с изменением статуса Святой Софии и превращением ее в действующую мечеть, вопреки мнениям международного сообщества. Это действительно очень важный жест, который Эрдоган и турецкие власти, скорее всего, не заметят, но, во-первых, это нужно не им, а нам, просто как форма сохранения чувства собственного достоинства и каких-то принципов нашей любимой науки. И одновременно это начало сопротивления, потому что я думаю, что на следующем этапе встанет вопрос о пребывании Святой Софии в числе главных памятников ЮНЕСКО. Не исключаю возможность, что София в результате вот этих трансформаций будет выведена из списка ЮНЕСКО. По крайней мере, ЮНЕСКО уже выступила с заявлением, где выражает крайнее сожаление. Вообще удивительно, насколько единодушным оказалось мировое сообщество, потому что вот оказался тем эпизодом, где, например, Россия, Америка и Европа выступили в унисон. И все с разной степени критическими, от мягко критических до жестко критических заявлений. Понимаете, дело дошло до того, что в недавнем разговоре, буквально несколько дней назад, даже Путин поднял этот вопрос перед Эрдоганом, и Эрдоган был должен объясняться и заверять Путина, что ничего не изменится, что туристов будут по-прежнему пускать посмотреть на мечеть в те часы, когда там не будет мусульманских служб, и даже более того, не будут брать плату за вход. Оплата, кстати, была немаленькая, и, в общем, на самом деле в качестве музея она зарабатывала для страны и ее культурных проектов огромные деньги, но этим тоже не сочли нужным этот фактор учитывать. Также очевидно, что будет в итоге это, конечно, не только стоимость билетов, но и удар по туризму, потому что очень многие люди специально ехали в Стамбул для того, чтобы посмотреть вот эту уникальную Святую Софию. И думаю, что значительная часть из этих потенциальных посетителей, которые могли бы принести в страну очень большие деньги, они откажутся и не поедут. В общем, если не брать вот этого политического эффекта, выгодного реально только одному человеку, а именно президенту Эрдогану, то все остальное для страны, для культуры, для туризма, для экономики, все сплошные убытки.
Да, решение это очень принципиальное и мужественное. Это просто делает честь, конечно, сообществу ученых. И я не думаю, что Эрдоган и правительство не заметят этого. Все-таки это очень крупное научное собрание. А какова же будет его судьба теперь, Алексей Михайлович?
Где, пока непонятно. Это будет встреча оргкомитета, который решит. Ясно, что это не будет в следующем году, что Конгресс откладывается на год, то есть он состоится, скорее всего, в августе-сентябре 2022 года, если будем живы. Предполагаю, что в одной из европейских стран, ну вот называют Гаагу, называют Мюнхен, окончательного решения пока не принято. Ну, в общем, время если речь идет, что до Конгресса еще два года, Это достаточное время, чтобы подготовить все как нужно, да. В этой ситуации, конечно, жалко и обидно за турецких коллег, которые уже много потрудились по организации конгресса и долго этого хотели, и можно выразить сочувствие. Но, с другой стороны, я должен отметить не в плане какого-то упрека, а в плане констатации факта, что турецкое сообщество ученых не выступило против этого решения. То есть мы знаем, что есть коллеги, которые были категорически против, но это была их сугубо личная позиция, а таких общественных заявлений не осмелились сделать. Ну, именно потому, что существует такая неформальная исламская цензура, и довольно жесткая, которая может привести к большим неприятностям, да, в том числе и физическим, когда кто-то начинает говорить вещи, им не нравящиеся. Это такой пресс, ну, если хотите, такой религиозной толпы, на многих оказывает большое влияние, заставляет молчать, что бы эти люди ни думали. Но, опять-таки же, если вы посмотрите наши русскоязычные исламские сайты, не все, но то, что вот я видел, меня просто потрясло, потому что там, это еще тогда этого не произошло, окончательное решение не было принято, но там с восторгом ожидалось это решение как такая великая победа ислама. И это, конечно, чрезвычайно огорчительно, потому что до такой степени не понимать вредоносность конфликта в разном смысле, ну вот это действительно похоже на форму какого-то умственного экстремизма и на то, что делали бойцы исламского государства там на территории Ирака и Сирии, где, в общем, было уничтожено огромное количество памятников просто как символов чужеродной культуры.
Да, все это очень печально. Но, во всяком случае, посмотрим, как пройдут эти выборы. Может быть, это решение еще не окончательное. Будем, как верующие люди, молиться.
Ну, а там... все в руках Божьих, да. И, в конце концов, кто-то говорит, да, о том, что вот действительно мы должны быть принципиальны. Если многие там среди наших православных выступают за то, чтобы музейные памятники, храмы были опять превращены в действующие церкви, то как мы можем, так сказать, осуждать Эрдогана, который, по сути, делает то же самое, если не брать в расчет, что почти 1000 лет до того, как стать мечетью, Святая София была великим христианским храмом, но 500 лет она была мечетью, и он возвращает ей, так сказать, тот статус, который ему удобен.
Да, я тоже слышал такие мнения. А что вы об этом думаете?
Ну, я думаю о том, что сторонникам превращения музейных памятников исторического наследия российского, русского, православного в действующие храмы, ну вот стоит еще раз подумать над логикой и сравнить свою позицию с позицией Эрдогана, чтобы избежать двойных стандартов. И тогда уж согласиться с обращением Святой Софии в мечеть или оставить уникальные музейные памятники в покое и в их нормальном музейном статусе, может быть, проводя там по отдельным праздничным дням особые богослужения. Но не рисковать их сохранностью и, ну, в общем, спором там о том, о передаче некоторых музейных монастырей и актуальная история, связанная со Спасо-Андрониковским монастырем. Я неоднократно выражал, в общем, свое категорическое несогласие с тем, что этот уникальный памятник музейной русской православной культуры, потому что это, по сути дела, единственный музей православной культуры в Москве, ну вот теперь хотят его сделать рядовым действующим монастырем. Не очень понятно зачем, как будто у нас нет других монастырей, и в том числе монастырей, которые стоят в запустении и полуруинированном состоянии. То есть, понимаете, есть некий знак цивилизации. Знак цивилизации состоит в том, чтобы сохранять древности и понимать, что их духовное значение, я бы даже сказал, духовно-религиозное, точно так же, как это и было со Спасо-Андрониковым монастырем, который именно спасенный от уничтожения светскими людьми после войны, превращенный в музей, для многих стал источником православной духовности, образования и вот центром приобщения к нашим православным ценностям. Таким он, кстати говоря, стал и для меня. Когда я школьником приходил в этот музей древнерусской культуры и искусства и получал уникальную возможность общения с замечательными иконами в этом собрании и посещения главного храма. Да, там в тот момент не проводились службы, но все ценности и все смыслы ведь сохранялись и воспитывали. Понимаете, точно так же, как воспитывала и просто обратила сотни тысяч людей в мире к ценностям православия, икона Владимирской Богоматери, которую, с одной стороны, изъяли из Успенского собора, из богослужебного употребления в 18 году, но тогда же ее отреставрировали, раскрыли, укрепили, и миру был явлен вот этот уникальный лик Богородицы с младенцем, который просто стал, ну вот, если хотите, знаменем мирового православия и привлек к нему сотни тысяч живых душ, да, просто вот он показал воочию, что такое православная духовность. То есть переоценить это невозможно, но это произошло в результате музеификации памятника. До этого была, да, почитаемая чудотворная икона, практически невидимая, по докладам, под многочисленными записями, а вот этот фантастический и бесконечно трогательный лик, он раскрылся в результате того, что этот образ спасли реставраторы, искусствоведы, музейщики, и именно благодаря их усилиям в многочисленных репродукциях он стал известен всему миру. И до сих пор мы знаем, что во многих католических, англиканских и даже протестантских храмах на самом видном месте стоят репродукции Владимирской Богоматери. Трудно себе представить большее влияние и более убедительное, но если хотите, пропаганду православных ценностей. Так что мне кажется, что эта история, связанная с превращением Святой Софии в мечеть, это важный урок и для нас, и с пониманием того, что мы можем потерять, если руководствоваться простым тезисом, типа, что все храмы должны быть действующими храмами и никак иначе, а все бывшие мечети должны быть действующими мечетями. Ну, придется определиться, либо вы на этой позиции, тогда прощай, Святая София, и пусть закроют уникальные мозаичные иконы, поскольку во время исламского богослужения их быть не может, или даже снимут их со стен. То есть, как бы мы на все эти жертвы согласны, лишь бы мечеть была мечетью, и там проводились богослужения. Причем также замечу, что это действительно символично, потому что никакого практического смысла в использовании Святой Софии в качестве мечети нет, потому что рядом с ней буквально в двух шагах находится огромная голубая мечеть, поставленная по образцу Святой Софии. И мусульманские архитекторы очень вдохновились формами Святой Софии и в своих мечетях, и больших, и маленьких, стали ее повторять. Так, ни о каких практических аргументах речи не идет. Поскольку мы говорим с преимущественно православной аудиторией, то, что пути Господни неисповедимы, и Господь проявляет себя иногда вот так парадоксально, как в этой истории с Владимирской Богоматерью, это, в общем, важный урок для нас, для всех.
Это был академик Российской академии художеств, заведующий отделом культуры древности Института мировой культуры МГУ Алексей Михайлович Лидов.